кажется, Армении меня вообще ничего не шокирует.
А что там? Что такое шокирующего в Армении?
Меня же потом запинают армяне. Я буду сейчас рассказывать.
Ну, ты аккуратненькая.
Аккуратненькая.
Намеками. Это как в фильме «Вспомнить все». Я иногда вспоминаю, что я супергерой, который спасает Марс от экологических катастроф.
Ну, сначала нужно заработать что-нибудь, депрессию, ну, не знаю, ну, да. Посттравматический так, синдром.
Пришел просто.
Да-да, просто так что пошел.
Где депрессию заработали, туда идите.
Да.
А какой самый главный совет? Один ты можешь дать таким девушкам?
Совет я не даю.
Все психологи, кстати, так говорят. На улице идешь и не знаешь, что это психолог, не психолог. Подходишь к нему и говоришь, дайте, пожалуйста, совет. Он говорит, я советов не даю, это психолог.
Психолог?
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С вами Денис.
И Евгений.
В подкасте «Вечерний нависат» у нас в гостях Дарья Лебедева, когнитивно-поведенческий психолог.
Привет.
Привет.
Да, здравствуйте. Хотела добавить, что когнитивно-поведенческий психолог в направлении терапии принятия ответственности.
Угу. Звучит там максимально, как сказать, современно.
Да.
Ну, это действительно современно.
Загадочно.
Потому что ответственность, что нужно делать с ней? Принимать.
Ответственность мы берем на себя, а все остальное мы принимаем.
А, то есть психолог принятие и ответственность.
Да, психолог принятие и ответственность.
Хорошо.
Прикольно.
Окей. Разобрались. У нас сегодня, на самом деле, необычный выпуск.
Так.
Вот сегодня максимально необычный, потому что Дарья, на самом деле, в Сербии, правильно?
Более того, в нависании.
Да, 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 но мы онлайн пишем. Впервые у нас такое.
Ну, я могу объяснить, если это необходимо.
Да
нет. На самом деле, просто загадка. Каждый додумает самостоятельно.
Напишите нам в комментариях, зачем мы это делаем. Ну что, начнем с первого вопроса?
Да.
Почему бы нет? Как изменилась твоя жизнь после переезда?
Я немножко расскажу контекст. На самом деле, это мой не первый переезд. Я в своей жизни очень много куда переезжала. И за последний год я сменила, это уже третья страна.
Ого,
я
до этого?
В Армении, в Стамбуле, в Турции. И вот самый долгий период – это Сербия. Но на следующей неделе мы переезжаем дальше.
Дальше куда-то в другую страну?
В другую страну, но пока что билеты еще не куплены, потому что ждем. Я там катаюсь за своим партнером, как чемодан. Поэтому мы ждем пока билеты, да, пока еще не совсем понятно, куда. Есть направление, но не буду пока говорить.
Окей.
Как изменилось? На самом деле я словила на себе все симптомы иммигранта, от этого симптома иммигранта, да. Прямо вот по списочку, как по методичке.
А что симптомы?
Апатия, грусть. Я реально очень сильно горюю.
Гнев, торг.
Торг.
И там, кстати, в конце что?
Мы принятие. Диагностируем тебя. На какой ты стадии сейчас?
Сейчас я на стадии принятия, конечно же.
Как же принятие, если ты уезжаешь отсюда? Получается, ты как бы не приняла и пройти по новой.
Нет, Дарья как раз приняла.
Так.
Все, как бы цикл завершился.
А-а-а.
Теперь нужно заново начинать.
Ну, конечно.
Конечно.
Уже скучно
не
стало.
Все,
интересно, дальше некуда.
Ну, хорошо.
Хорошо, так.
Я на самом деле не могу сказать, что моя жизнь изменилась кардинально. Но вот все стадии я прошла. Охренела, честно, на самом деле.
Все охренели.
Какой интересный психологический термин.
Так.
Вы знаете, такое ощущение, что вы ни разу не видели психологов, которые ругаются.
Не, нет.
Даже матерятся на консультации.
Так, может быть.
У тебя был такой?
Да.
Че, пришел?
Был тот самый психолог, с которым я меньше всего общался. Что не знаю, почему.
Он просто ругался.
Ну да.
На самом деле, не сильно кардинально изменилась моя жизнь. Больше изменилось, конечно, мое внутреннее состояние, внутреннее восприятие. Я очень долго изучала этот процесс вообще синдрома иммигранта. Работаю с клиентами сейчас, кстати, в нависаде очно с этим синдромом.
Так, все, они страдают?
Классно, здорово, интересно. Очень.
Так.
Людям снятся березы и творог.
Боже мой.
Ну, творог.
Это очень странно.
Понятно, почему. А береза у меня за окном растет здесь, на висаде.
Ни то, ни другое непонятно. Почему снится творог?
Ну, у каждого, да, свои потребности, во сне тем более. И, соответственно, я углубилась именно в синдром мигранта, как специалист. Сама пережила, прожила. Ну, как интересно, буду работать дальше. И сейчас у меня большое количество клиентов из разных стран, от Кореи до Канады. Очень много клиентов, как раз, которые переживают этот же процесс.
Неожиданные аспекты для тебя в жизни в нависаде. Чего ты не ожидала, а здесь вот оно есть.
Или наоборот нет.
Например.
Ну, я, наверное, побуду сейчас занудой.
Так.
Меня шокируют люди, курящие в кафе. Для меня человек, который не курит и никогда не курил, даже в Армении показалось, что не так много курит, как здесь. Это был шокирующий факт для меня. Ну и, конечно, отсутствие кофе в стаканчиках.
В смысле?
Почему?
На вынос. Ну, не так много.
Кафе запомните. Я сам кофе не пью, но я постоянно вижу.
Да, да, да.
У меня, видимо, не те углы, но у меня вот рядом с домом, да, нет кафе на вынос.
Интересно.
Да.
Какое-то время я не мог найти нормальный кофе, но сейчас вроде кофейни нормальные нашел.
А ты запомнить его
покупаешь? А, кстати, прикинь, где я кофе покупал себе в обжарке, там делают в Белграде, нормальная обжарка человеческая.
Так, человеческая обжарка.
Ну, в смысле, она не пережаренная. И я ходил все время в один и тот же магазин, называется Джезва. Так. И вот наскучилось кофе, я пошел в эту Джезву, и что?
Закрыт.
Да. Они переехали. Зачем-то.
Нормально.
Так, ну, значит, только курение. И еще что-нибудь.
Я же принимаю все, поэтому как таких шокирующих вещей у меня не было, да. Если на то пошло, я же жила в Армении. Мне кажется, в Армении меня вообще ничего не шокирует.
А что там? Что такое шокирующее в Армении?
Меня же потом запинают армяне. Я буду сейчас рассказывать.
Ты аккуратненько.
Аккуратненько.
Намеками.
Ну, наверное, то, что меня шокировало, это все-таки грязные Армении. Нет там культуры убирать после себя, например. Я покурю, там и брось. Ну, такие моменты, да, очень сильно напрягают. Ну и, конечно, их вождение. У меня ощущение, что у большинства людей там не было прав. Просто ездили.
Давай теперь перейдем к вопросам о психологии.
О, очень здорово.
Да, внезапно. Ты когнитивно-поведенческий психолог. Расскажи, кто это?
Психолог.
Так.
Сейчас немножко лекции, да. Вообще существует три волны когнитивно-поведенческой терапии.
Волны?
Первая волна, всем известная, собака Павлова, да, когда изучали на стимулы, реакцию, поведение. Вторая волна, когда классика Аарон Бек, потому что, может, расскажу про его школу. И есть третья волна, когда когнитивно-поведенческая терапия делится на многие подкасты. Как раз вот терапию принятия ответственности, терапию сострадания, как раз вот методы сенсибилизации, это типа класс. То есть много-много различных поднаправлений. Они уже более такие современные, достаточно новые, достаточно валидные, достаточно надежные, очень изученные. Тоже достаточно много экспериментов проведено, исследований, поэтому достаточно актуальны в современном мире эти направления. Как раз именно когнитивно-поведенческой терапии третьей волны.
А можешь объяснить коротенько, в чем разница между Аароном Беком, собакой Павлова и последней волной?
Ну, на самом деле, просто достаточно изменились мы, как люди, да, наше сознание мышления изменилось, то есть мы эволюционируем, развиваемся.
Изменилось?
Ну да, изучили более глубже, скажем так, более исследований проводилось больше. Сейчас же мы действительно, например, можем проанализировать мышление человека, провести больше тестов, больше каких-то исследований. Основатели психологии Фрейд, Юнг, Павлов, у них не было такого количества каких-то материалов, да, чтобы диагностировать тот же самый мозг. Не было каких-то микроскопов, не было компьютеров, которые можно было диагностировать, проанализировать. Были, ну, максимально примитивное что-то. А сейчас, соответственно, все это исследуется активно. Да, в основном, конечно, на Западе идут исследования, в России их не очень много. Я сейчас даже не знаю, проводятся ли в России какие-то исследования. В основном ориентируемся на Запад.
Но приятно, что начал это наш соотечественник Павлов.
Это, кстати, на самом деле в Советском Союзе достаточно было много психологов, и эта наука очень сильно развивалась. Если кого-то поглубже, наши как бы соотечественники Советского Союза активно развивали психологию, активно ее продвигали. Если, например, копнуть в психологию труда, то там и революция недалеко, и все-все-все вместе взятое. Я просто скажу, что современная третья волна, каждая волна, скажем так, более современная, более изученная. Не буду каких-то деталей, подробностей вносить, просто каждый раз что-то исследуется новое, что-то открывается новое, ну и так далее. То есть мы рассматриваем человека в первую очередь как процесс, то есть совокупность многих факторов. Это эмоции, мысли, поведение, ощущения, восприятие и так далее. То есть человек — это процесс.
Понятно.
Если, например, изучение Павлова, да, как бы на живопыт, ну, там именно как бы поведенческие моменты рассматриваются. Это я очень много деталей убираю, чтобы не уходить в теорию. Если мы берем Аарона Бека, то это уже мышление, поведение. Сейчас уже это и эмоции, и восприятие, и свое соотношение, и восприятие себя в мире. То есть много-много каких-то моментов, которые мы изучаем, работаем с человеком.
Так, окей. Вот ты говоришь, третья волна. Как определяются там какие-то подходы терапевтические и прочие, которые работают или не работают? Не то чтобы я сталкивался, я просто общался с людьми, которые изучают расстановки, гештальт-психологию. И мне кажется, что многие направления психологии, они, как бы помягче сказать, вот были у них лидеры, которые что-то выдумали, ну, какую-то теорию. Она иногда очень странная, экзотическая. Работает она потому же, почему работают гороскопы. Когда ты берешь некоторое ограниченное количество признаков, разделяешь всех людей на вот эти вот, допустим, 12 категорий, и в них добавляешь признаки, которых нет в других категориях. И говоришь, что вот эти вот люди вот такие, эти вот такие, эти вот такие, эти вот такие. Ты смотришь такое? Говоришь, это же про меня, потому что, ну, закон больших чисел так работает. Огромные выборки, найдутся большое количество людей, которые будут вот такими, которые будут говорить, да, это все про нас. Ну, то есть это просто, они не были не подтверждены ничем. То есть они просто из головы выдумывали и такие, вот это вот, вот так вот работает. Почему? Кто так сказал? Ну, потому что вот я такой человек.
Так говорил Заратустра.
Да-да-да, я так думаю, вроде мне все верят, это хорошо, значит, так оно и есть. И оно работает. Вроде вот есть люди, которые говорят, да, это работает, это про меня. Как сейчас?
Что, именно расстановки по Хеллингеру? Никогда не работали на самом деле.
Отлично, исключали уже эту штуку, хорошо.
У меня есть очень особое мнение по как раз Хеллингеру. Ну ладно. Так.
Нет, ты можешь их заклеймить. Ну, да, то есть да, они не работают?
Ну, на самом деле, я рекомендую рассматривать какой-то метод очень просто. Если есть какие-то исследования, научные доказательства, если этот метод используется не только в нашей стране, но и по всему миру, но ориентируемся на Запад, потому что там больше исследований, то метод, возможно, надежный. Да, стоит как бы попробовать посмотреть. Берт Хеллингер работает только в России. У себя на родине ему запрещено консультировать как психологу или психиатру, или психотерапевту свои тонкости вот в этом направлении. Ему запрещено законом. Он даже какой-то там свой юбилей праздновал у нас в стране, в России, потому что эти расстановки очень-очень нам зашли.
А у меня есть контраргумент.
Так, давай.
А это просто психологическое лобби мировое. Оно не хочет, чтобы он нес светоч знаний истинных. И они его запретили, отменили. А? Как тебе такое?
А эти?
Культура отмены, да,
да,
произошла.
Рептилоиды.
Рептилоиды. Возможно? Психологические. Ну, на самом деле, достаточно просто прийти один раз на эти расстановки и посмотреть, как они работают. Они работают через манипуляции, через провокации, через какие-то ложные воспоминания. Ложные воспоминания – это когда мы вспоминаем какие-то детали своего детства.
Это как в фильме «Вспомнить все». Я иногда вспоминаю, что я супергерой, который спасает Марс от экологических катастроф.
Ну, в общем, сходите один раз, посмотрите, проанализируйте, как это выглядит со стороны.
Это я видел.
Манипуляции ведущего.
Нет, я видел, мне предлагали поучаствовать, но я отказался. Это был под Новый год, мы там были за городом в Подмосковье. Там были алкогольные напитки и...
Это точно были расстановки?
Да. Нет, ну как сказать, я не участвовал в этом. Люди, которые обучались расстановками, они обучались психологии, в том числе проходили курс расстановок и друг друга расстанавливали бесконечно. Была пенька, и они ее курили. Так, подожди. Насколько я знаю, научное исследование как-то, наверное, можно сделать какое-то двойное слепое тестирование. Но как можно сделать двойное слепое тестирование психологического метода? Ведь что такое психологический метод? Ты работаешь со здоровым человеком, психически здоровым. Вот, он здоровый, ты что-то делаешь, и потом оцениваешь свое воздействие. Но он как был здоров, так здоров и остался. Что там замеряет-то?
Я понимаю, что вы говорите. Давайте я приведу пример исследования Расса Харриса. Он работал с беженцами, и он работал с ПТСР. ПТСР – это, он может быть, у здорового человека вполне, посттравматическое стрессовое расстройство. Соответственно, он взял выборку людей, продиагностировал их тревожность, провел серию своих консультаций по терапии принятия ответственности, еще раз продиагностировал, условно, да, тревожность снизил, ПТСР снизил. Метод работает.
Была контрольная группа, получается?
Конечно, да.
И они не знали, то есть как это просто верифицируется? Я, допустим, понимаю, как с лекарствами. То есть там есть плацебо, есть люди, которые ничего не принимают, и есть люди, которые принимают лекарства. И те, которые не принимают лекарства, они знают, что они ничего не принимают.
Причем те, кто дает ему, тоже,
тоже
не знают.
Тоже не знают, да. Те, кто дает лекарства, они тоже не знают, что они дают. А здесь-то как? Ну, то есть, одни когнитивно-поведенческий психолог, он применяет свою терапию. Другой человек делает вид, что он когнитивно-поведенческий психолог и просто что-то с ними общается. А третий просто ничего не делает. То есть, так это происходит или как?
Ну, я, на самом деле, этих подробностей исследований не знаю. Я читала про него именно по результату, о том, что как это работает. Сам процесс я не анализировала. Полагаю, что там, ну, помимо слепого, да, метода, есть как бы другие моменты, когда можно продиагностировать, протестировать и так далее, просто на большую выборку людей. Я просто хочу сказать такой, ну, момент отметить, почему все-таки КПТ максимально развито в плане исследований. Я думаю, что это связано с тем, что в США страховые компании не покрывают расходы к терапевту. И так как есть терапия, которая многолетняя, например, психоанализ, КПТ, как правило, достаточно краткосрочная. Соответственно, они максимально продвигают КПТ направление, эти компании, да, страховые, потому что это краткосрочное, и поэтому, когда человек ходит к терапевту, не так дорого обходится.
Все понятно. То есть
и эти люди запрещают, заговор. Значит, тому человеку делать расстановки.
Конечно, это заговор.
Ну, конечно. Да, да, все сходится.
Расстановки ты можешь делать бесконечно, вспоминать свои прошлые, родовую память, бередить. Я не уверен насчет терминов, но мне кажется, это так называется. И, соответственно, да, за это деньги тебе постоянно можешь отстегивать, а это не нравится страховой компании. То я понял. Страховые компании провоцируют, чтобы, во-первых, это было лечением, и чтобы оно было конечным. А когнитивная поведенческая психология, получается, она тоже делает так, что есть какая-то проблема, она ее устраняет, и это должна быть какая-то конечная процедура. Правильно я понимаю?
Конечно. Не хочу сейчас другие методы как-то затрагивать, да, но есть долгосрочные методы. Психоанализы могут несколько лет ходить. Ну, допустим, страховым действительно это невыгодно. Не каждый клиент готов ходить несколько лет. Гештальт-терапевт. На самом деле, не совсем знаю, как они развиты в Европе, на Западе. Гештальтисты. Мне кажется, не особая любовь именно у нас в России.
А почему?
Я, откровенно говоря, даже, ну, не знаю. Возможно, просто какая-то пиар-компания была. Какие-то первые институты появились у нас частные, которые преподавали гештальт. Я не могу ничего сказать. Популярно. Хотя, мне кажется, КПТ сейчас тоже достаточно популярно. Постановки, кстати, тоже популярны. Как и астрологи, и тарологи, и всякие мракобесы другие.
Все популярно. Да, все на течение психологии популярны. Так, мы... Получается, общались еще же с экзистенциальными психологами. Они говорили, что, в принципе, у других направлений психологии, помимо когнитивно-поведенческой, тоже есть подтвержденные исследования, верифицированные. Что ты можешь по этому поводу сказать?
Я решила смотреть эту информацию, да, именно вот про гештальт. Они действительно есть, просто их не так много, как КПТ. Думаю, что, скорее всего, связано, опять же, с тем, что культура, в основном, психологии идет с Запада, и именно там эти методики, например, котируются большинство. Например, метод КПТ очень хорошо помогает в депрессии. В ряде вместе с психиатром и медикаментозным лечением. То есть он часто практикуется и используется в тревожных расстройствах и в ПТСР. Многие психиатры, да, рекомендуют именно идти работать в когнитивно-поведенческом направлении.
Прикольно. Понятно. То есть если вы чувствуете себя нормально, больших проблем за собой не замечаете, такой думаете, вроде я нормальный, то вряд ли стоит идти к когнитивно-поведенческому психологу, потому что нужно идти к каким-то другим, мне кажется. Получается так.
Для тебя все нормально, может, вообще не надо?
Ну, может, и вообще не идти. Но, в принципе, если ты хочешь куда-то пойти, то лучше
какие-то... Если уже идти, то к КПТ.
Потому что, ну, сначала нужно заработать что-нибудь, депрессию, ну, не знаю, ну, да. Посттравматический да, синдром.
Так, пришел просто.
Да-да, просто так что пошел.
Где депрессию заработали, туда идите.
Да.
Ну, я думаю, тут надо задаться вопросом, зачем вообще люди ходят к психологу.
Так.
Вот, давайте зададимся.
Давайте зададимся, да, хорошо. Я уже в самом начале говорила, что ко мне ходят молодежь и юный, скажем так, представители человечества. Это от 18 до 30 лет.
Интересно, что такого происходит после 30?
Сейчас же у нас в России повышен возраст официально. Молодым считается.
Ну, до 35.
Молодым, по-моему, до 40 повысили? Не до 40?
Он до 40 вот недавно.
Нет, до 35 он сейчас.
А. Мне кажется, он вместе с пенсионным.
А, по-моему, по стандартам ООН уже до 40.
Ну, это с пенсионным возрастом.
Да, там увеличили.
Все понятно. Так, ну... Нет, я уже все. Я уже по всем нормативам
а я еще
могу попасть.
Два месяца. Не, мне на самом деле все-таки интересно, а почему после 30 лет вот как отрезает?
Нет, нет, я не говорю, что как отрезает. Просто это не мой контингент. Да. На самом деле большинство людей иногда просто приводят поговорить. Буквально недавно последний был запрос. Клиент в конце сказал, мне действительно не с кем поделиться о своих тревогах, переживаниях, потому что они там в семье обесценятся. Среди близких людей мне некому это сказать. Я вас не знаю, первый раз, возможно, видимся, возможно, последний. Я готов рассказать о своей тревоге, переживаниях, просто захлопнуть дверь и уйти, потому что уже накатан. И большинство приходят ко мне действительно с вопросом, что хотят улучшить качество своей жизни. В какие-то моменты они понимают, что что-то их не устраивает. Могу, конечно, сказать, какие запросы в основном сейчас. Но, опять же, я сказала, да, синдром мигранта очень сильно, особенно среди представителей прекрасного пола.
О, интересно. А почему-то, кстати?
Ну, на самом деле, все очень просто. Они, как правило, едут за супругом, за партнером. А партнер, как правило, ну, большинство, честно, там, айтишники, они вот к чему-то едут. Там работа есть, какой-то фундамент у них остается в жизни. А девушка, там, женщина, она собирает все, увольняется с работы, берет детей, если есть дети. Говорят, все, фундамента у нее хотя бы как в виде опоры, как работы у нее нет. Чаще всего работу оставляют. То есть много таких клиентов, да, у меня, которые приехали, там, оставили все в своей жизни за супругом. Ну, это девушки, да, в основном. И им сложнее это пройти, потому что у партнера, супруга работа остается, коллеги остаются. Бывает такое, что компании переводит, но много народу, друзья остаются, и он вроде адаптировался побыстрее, а ей сложнее, ей не на что опереться. Работы нет, друзей нет, сиди дома, язык сложный, да, надо учить. Либо сидеть дома, там, заниматься хозяйством, детьми, тоже много сложностей возникает, что нянь нет, ведущих бабушек тоже нет. И действительно, тут им сложнее несколько раз. И самое сложное, это когда, например, буду уже как бы говорить категориями, мужчина адаптировался, а девушка нет. И она видит, что он уже все, он уже привык к этой стране.
Он уже с ней по-сербски говорит.
Она никак не может. По-сербски говорит, да, полака и так далее. Да, да. Она нет. И ей на этом фоне, конечно, может быть намного сложнее. И это действительно такой слой большой переехавших именно... девушек, женщин, которые остались без работы, без опоры какой. И вот эти клиенты ко мне приходят.
Это интересно. А вот если альтернатива психологу, например, какой-то женский клуб? Ну, такой женский клуб Нависада по интересам. Там девушки собираются и общаются между собой. Или, например, подкаст писать. Приглашать гостей, мигрантов, им жаловаться, делиться своим
проблемами. Это понятно. Найти принадлежность к группе нам очень важно. Если в России мы принадлежность не искали, потому что везде наша группа, да, была. Наш народ, да, условно. То тут его можно найти. Но опять же, имейте в виду, что высокий уровень стресса, стрессоустойчивость у всех разная. Какие-то внутренние функции, ресурсы и так далее. И некоторым нужно подольше времени, побольше. Это нормальный процесс. Каждый адаптируется по-своему, да. Важно, чтобы процесс прошел максимально лояльно, да, и максимально спокойно, без каких-то резких движений. У меня, например, есть случай, когда человек прилетел и подавлял свои эмоции. Ну и действительно, во что это может вылиться? Какие-то сложные заболевания, в том числе депрессия, повышенная тревожность, обсессивно-компульсивные какие-то расстройства, зацикленность на чем-то. Потому что просто он видел, что все адаптировались, я не адаптировался, я должен быть такой же, как и они. Ну, неважно, парень, девушка, да? И тревога нарастает. Она никуда не девается, она не принимается, она саботируется. Соответственно, во что-то выливается. В нервные срывы, в истерики. Ну, это действительно очень сложно. Действительно очень тяжело. Опять же, да, еще раз замечу, что в моей практике это в основном девушки, которые переехали за партнерами.
А какой самый главный совет один ты можешь дать таким девушкам?
Совет я не даю.
Все психологи, кстати, так говорят. На улице идешь и не знаешь человека, психолог, не психолог. Подходишь к нему и говоришь, дайте, пожалуйста, совет. Он говорит, я советов не даю.
Это психолог. Психолог?
Да. Ну, во-первых, принять свои ощущения и эмоции. Не саботировать ни в коем случае, даже если это сложные, даже если это какие-то неприятные, даже если какие-то комплексы эмоций. Принять свое состояние. Это, ну, самый первый шаг, потому что никуда от этого состояния мы не денемся. Если спрячем там какую-нибудь шкатулочку или погрузимся в работу, в процесс, то ничем хорошим это не будет. Первое, что бы я рекомендовала, это принять, поддерживать себя, заботиться о себе. Ну, правильно сказали, найти окружение, какой-то женский клуб, найти какое-то увлечение, хобби. Но иногда действительно просто не хватает ресурсов даже на это. Ну, откровенно говоря, когда я переехала в Армению первый месяц, я просто, ну, лежала. Я не могла вообще ничего делать. У меня партнер бегал, говорил, смотри, какая классная Армения. А я смотрю, думаю, разную Армению видим. Потом он через какое-то время не признался, что, ну, то же самое он видел, что она ужасная и непригодная просто для нас, для жизни. Просто он хотел мыслить позитивно. Ничем хорошим, кстати, это не кончилось. Тоже потом очень-очень интересный процесс был.
То есть позитивное мышление...
Да, мыслите негативно.
Мыслить реально. Мыслить как есть. Вы думаете, что-то хорошее искать, потому что когда тебе плохо. Ну, зачем? Жизнь, ну, жизнь сложная. Жизнь иногда просто гампа.
У меня еще один совет есть.
Конфеты.
Так. Ну, он действует только в Нависаде. Но это может и не помочь. Может, наоборот. Кто знает. Короче, в Нависаде. Приезжайте в Нависад. Велосипед купите. Ваша жизнь изменится к лучшему. Если вы будете быстро перемещаться по городу.
По поводу велосипеда. А у некоторых потом появляется тревожность, что вас воруют. Поэтому тоже велосипед, велосипед урой.
Хорошо, купите велосипед. Недорогой.
Второй совет.
Ну, кстати, совет очень хороший, потому что физическая нагрузка, да, тоже помогает, в принципе, при адаптации, при работе со стрессом. Укатывать от проблем, да, тоже можно.
Ну хорошо, мы поговорили о том, зачем люди вообще ходят к психологу. Как выбрать психолога? Ну, то есть, как будто сейчас, не знаю, люди, мне кажется, выбирают просто... Ну, что критериев нет, выбирают просто, понравился вот как,
да,
не знаю,
психолог. Более того, мы же теперь знаем, как на улице определить, человек психолог или нет.
Да.
Так просто прохожего спрашиваешь, дай совет. Он говорит, Я советов не даю. Ты психолог, говорю, да.
Можно к тебе записаться? Да.
Ну, на самом деле, сейчас я могу сказать, что население достаточно психологически образовано и плюс-минус понимает, какие есть направления психологии. Да? То есть бывает такой, что клиент приходит и говорит, я работаю у этого направления, да, например, он гештальтист, мне не подошел, да, я хочу другое направление попробовать. Но в первую очередь клиент выбирает личность психолога, то есть к какому человеку пойти. Я бы на самом деле не стала бы рекомендовать обращаться к специалисту, основываясь только на каких-то рекламных объявлениях и так далее. Фотографии, да, условно. Я бы рекомендовала в первую очередь сейчас образование специалиста, посмотреть, есть ли у него
какое должно образование. Быть?
Ну, в идеале, конечно, должно быть высшее образование, классическое, психологическое, либо клиническая психология, либо психолог, преподаватель психологии. Да, если мы берем Россию, рассматриваем. Очень много специалистов сейчас переквалифицируются. Это курсы от 9 месяцев до 2 лет. Ничего против этого не имеют. Главное, чтобы квалификация была по определенному методу. И желательно, да, спросить психолога про супервизию, например.
А как спросить про супервизию?
Просто спросите, есть ли у вас сертификат о прохождении супервизии.
Да я вот и хотел спросить, да что такое супервизия?
Да.
Ну, давайте расскажу сразу, да. Супервизор – это психолог тоже, который прошел курс супервизии, и он может помогать психологу в каких-то сложных ситуациях, сложных случаях. Я прихожу с каким-то сложным кейсом к своему супервизору, мы разбираем этот кейс, он дает мне какие-то рекомендации, на что посмотреть, на что проанализировать, либо что-то, какие там проблемы меня, например, триггерят в этом запросе, в этом клиенте, я там уже с этим запросом иду к своему личному терапевту, тоже там обсуждаем. Например, если вы психолог, работает с каким-то клиентом, вызывает клиенту сложности, идет к супервизору. Это вообще классическая тема, классическая схема. У психолога должно быть, ну, хотя бы часов 20 супервизий. Это нормально.
А у супервизора есть супер-супервизор? Так, пирамида такая?
Да, знаете кто? Там гипервизор, вот. Там
о, босс. Я знал. Сначала мегавизор.
Да, там босс мегавизор, потом супервизор.
Ага.
Я полагаю, разобью ваши фантазии. Там скорее сообщество супервизоров и гипервизоров.
Оно тайное?
Нет, оно не тайное, оно вполне открытое, да.
И вообще про не знаю. Скучно.
Я, кстати, вообще на самом деле очень люблю, когда клиенты спрашивают мой диплом. Думаешь, я же не зря его получала, хоть кому-то покажу.
Согласен, мой диплом никто не спрашивает.
Ты говоришь, есть переквалификация. А вот кто может переквалифицироваться? Да. Вот, допустим, у меня диплом, я магистр техники технологии, ну, там, в строительстве. Могу ли я тоже пойти и переквалифицироваться в психолога за 2 года из строителя?
Да, но никаких даже больше скажу, даже можно более короткий срок пройти в любом учреждении, где есть лицензия на образование. Вход в психологию сейчас максимально простой и максимально недорогой. То есть это действительно получение диплома где-то, может, за 6-9 месяцев.
Так, нормально. И потом я могу уже... Ну, только мне нужен супервизор будет найти.
Да.
Вообще, конечно, нужно пройти какой-то метод. Ну, для себя больше, как для специалиста. А так, да, можно что угодно делать. ТСР и депрессии работать. Никак не контролируются внешними органами в нашей стране. То есть нас консультировать может любой человек, кто получил там 9 месяцев образования.
Так, ну тогда, мне кажется, нужны какие-то другие критерии еще, кроме диплома и личности.
Диплом, супервизия, личная терапия.
И все. Да это не такие уж сложные критерии, честно говоря.
Да, порог вхождения низкий, он достаточно контролируется, не регулируется.
Мы говорили о том, что психологи, в принципе, работают, по большей части, с психически здоровыми людьми. Вот, так если они здоровые, так зачем тогда психологи?
Ну, смотря что понимается под словом «здоровые», да.
Так.
Опять же, процесс адаптации, да, синдром мигранта, страдают люди здоровые. Но начнем с того, что норма весьма, скажем так, субъективное понятие. Я, например, ни разу не видела психически здоровых людей.
Дарья смотрит на нас и убеждается в этом лишний раз.
На самом деле есть огромное количество вещей, которым человек не удовлетворен своей жизнью. Да, еще раз об этом скажу. Это может быть там низкая самооценка, проблемы с работой, проблемы с отношениями, какие-то установки психологические. То есть моментов действительно может быть очень много, и обратиться ну, просто не к кому, да, ты можешь сказать, что вы с подругой, другом и так далее и тому подобное, но не все владеют навыками, методиками, да, чтобы помочь человеку разобраться в этом. Соответственно, как бы, ну, мы работаем с нормой, но когда человек сильно хочет улучшить, улучшить качество своей жизни.
Ну, допустим, синдром иммигранта, можно в нем застрять, это предположение мое, я на самом деле не знаю. Он может быть как простуда. Вот с простудой как? Ты лечишь ее, можешь ее лечить, и она пройдет за 7 дней. А можешь не лечить чай с медом, и она за 7 дней пройдет. Может быть, синдром мигранта. Психолога, можно быстрее это прохождение или как-то еще.
Давайте я буду иногда опираться на случай своей практики, хорошо? У меня, например, есть клиентка синдром мигранта, который перерос в депрессию. Ну, там, конечно, другие совокупные факторы, да, появились. Опять еще один переезд, роды, но у нее уже клиническая депрессия. В другой стране она не может прийти к психиатру, психологу местному, потому что какой-то лекарство. Соответственно, ей нужна поддержка. На промежуток, пока она не съездит в Россию, не выпишет себе лекарство, не пойдет исследование. Мы с ней работаем. Опять же, она будет в России там неделю, выпишет ей лекарства. Не факт, что не подойдут, потому что ну, там она в Польшу, да, пойдет. Там какая-то сложная ситуация с лекарствами. Она не сможет их поменять и адаптировать, если что. Опять же, ей нужна поддержка будет какая. Вот это вот все, как бы ее, ну, результат этой депрессии, это из-за того, что действительно у нее была повышенная тревожность, наложился переезд. И если бы она, например, неправильно говорить, да, что, в смысле, раньше этого бы не было. Но, возможно, совокупность многих факторов, но на данном этапе, на одном из этапов ей пришел бы психолог на помощь, она бы адаптировалась быстрее, бы лучше, и не было бы сейчас вот этого результата депрессии. Такой момент.
До 20 века психологов не было. А кто выполнял их функции?
Ну, на самом деле, психологи были в 19 веке, да, первая лаборатория.
Но они скрывались.
Первая лаборатория Вунда была как раз в конце 19 века. Я думаю, функции психолога были так размазаны на нескольких представителей. Это были философы, какие-то религиозные деятели, возможно, какие-то жрецы и так далее и тому подобное. То есть они, в принципе, выполняли какую-то функцию, да, там, поддержки, науку о душе, да, обсуждали и так далее и тому подобное. Я думаю, что, ну, это как история психологии. Про душу что заговорили еще Платон первый, да, заговорил про душу, это было 4 век до нашей эры. То есть тогда они уже обсуждали эту науку о душе. Гиппократ уже определил темпераменты человека. Кровь, желчь, черная желчь, слизь. И распределил на темпераменты. Он уже к тому времени определял характер людей. То есть, соответственно, ну, эту роль занимали больше философы, педагоги, религиозные дети, жрецы какие-то, да, со своими обрядами и так далее. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что, наверное, на тот период времени, да, не столь важны были психологи людям, а если для большинства населения Земли был как, ну, вопрос там, выживания, да, условно, что поесть, где поспать.
Там бы дожить до 30, и было бы хорошо бы.
Я понял,
ну, это раз. Во-вторых, классический житель 17 века, крестьянин, он за всю жизнь узнал столько новостей, сколько мы можем узнать за один день. У него жизнь особо там разнообразием не отличалась. Там была рутина, за один день одно и то же. На пороге выживания он жил. Редкие люди, да, которые там жили достаточно богато, обеспечены.
А это о чем говорит?
Соответственно, есть пирамида Маслоу. Слышали про такое? И там есть базовые потребности. То есть если у человека закрыты базовые потребности, там уже можем двигаться вверх.
А психолог, он на каком уровне?
Ну, где-то посередине находится. Я думаю, психологическая составляющая уже ближе к середине. Потребность в принятии и так далее. Когда базовые потребности не закрыты, вверх уже по пирамиде сложно двигаться. Ее, правда, критикуют, эту пирамиду, да, но сколько там я работаю, на работу. Психологи же не нужны сейчас, допустим, каким-то племенам в Африке.
Мы не знаем.
Мы не знаем.
Я думаю, не нужны.
Там что-то до сих пор остались эти каннибалы. Может, если были психологи, они бы сказали, ну, может, не надо? Мы же просто стали долго жить. А на самом деле, с точки зрения природы, там, теории эволюции, ну, современной, единица эволюции — это ген. И, соответственно, все, что жизненная программа у человека, ну и у всех живых существ, какая на самом деле. Вот у тебя есть период, когда ты можешь размножаться и давать здоровое потомство. Он на самом деле не такой большой, он ограниченный. Условно говоря, в природе, что человек будет делать после 30-35, вообще все равно. Потомство оставил вот до этого промежутка времени, молодец, не оставил — твои проблемы. Дальше, ну там, здоровье, нездоровье. Поэтому мы начинаем болеть всякими там болезнями, потому что мы вроде вообще не нужны. Эволюции мы не нужны. Смысл нашего существования с биологической точки зрения, он как бы закончен. Мы свою функцию либо реализовали, либо нет, но дальше мы не нужны. И поэтому там начинаются и психологические проблемы, и все, что хочешь. Тебя все наваливается, ходишь в тренажерный зал, и все, что ты делаешь, это пытаешься вернуться к тому, как сказать, к тем весам, которые ты поднимал когда-то 5 лет назад, а сейчас, что бы ты ни делал, ты только к ним приближаешься. Как-то так, такая история. Может быть, с психологами такая же история. Ну, просто не доживали до 30, а не максимально здоровый человек такой, мамонт убивает с правой руки одним ударом.
Не до депрессии.
Какой психолог?
Вполне возможно. Зачем психолог? Ну, да. У них беспокойство, съел ли их саблезубый тигр или не съел.
Такие проблемы. Это потому, что у него Фейсбука не было. Ему бы Фейсбук, он такой, или Инстаграм хотя бы. Он такой, ой, кажется, у меня депрессия.
Да-да.
Ну вот вы смеетесь, а, кстати, социальные сети как раз вот и развивают депрессию у людей.
Совершенно верно. Социальные сети — зло. Слушай, ну вот ты говорила, что еще там в сократовские времена примерно темпераменты определили. Там сангвиники, холерики, вот это вот все. Сейчас это тоже используется, а вот с точки зрения современной психологии, на каких психологических школах, это вообще легитимно использовать эти постулат или нет, потому что мы вроде с экзистенциальными психологами договорились о том, что, ну, это такое, как это сказать, упрощение сильное.
Ну, я согласна, да, то есть это больше идет от Юнга, да, который архетипы личности расписывал, 16 типов личности, потом из этого вышло что-то наподобие науки, сильно сказано, направление соционика, да, когда разбивали людей на 16 типов. Экстраверты, интроверты и так далее. Логики, это вот все. Может быть, помните, в какой-то период времени это был очень популярный соционик.
Да-да-да.
Там даже и пары подбирали по соционику.
Да?
И коллектив и так далее. Ну, на самом
соционика
деле...
это новая астрология.
Да-да, мы тоже выяснили. Просто.
А мне кажется, она уже немножко затухла так.
Ну да.
Ну, мне кажется, по крайней мере. Может быть, да, это достаточно примитивно. Для своего времени, конечно, это был прорыв. Было все очень интересно, здорово. Но на самом деле это очень узко. Да? То же самое гороскоп. 16 типов людей, но нет. Люди разные, люди могут меняться, люди развиваются, растут, либо наоборот могут деградировать. Поэтому, ну, слишком упрощенные, да, абсолютно согласна. Но что касается интровертов и экстравертов, ну, это действительно есть. Примерно 50 на 50, ну, там может кто-то в сторону перевешивать, в зависимости от страны. Интроверсия, экстраверсия, да.
Подожди, а нам говорили, что вот есть шизоидный тип личности, параноидальный, вот это вот все.
Аутисты?
Да-да-да.
Аутисты немножко не туда. Ну да, есть. Ну, есть такое направление, да, это типология. Я, откровенно говоря, ей не пользуюсь. Для меня она, знаете, что-то подобие ярлыка.
Мне тоже показалось. Я тоже протестовал, потому что это стигматизация здоровых людей. Ты вроде здоровый, все нормально, тебе говорят, шизоид.
Шизоид.
Да?
Ну, мне так нельзя говорить клиенту. Ну, это в многих направлениях психологии действительно рассматривается. Я в рамках своего подхода так не делаю.
Осталось еще вот это бессознательное, все такое, сверхя.
Коллективно бессознательно.
Да, гадости делать. Ну как, не то чтобы гадости, а там.
Ну так.
Да.
Давайте в рамках моего подхода, опять же. Бессознательно максимально, скажем так, опять же, очень просто и не совсем как достоверный будет термин, да, в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Это скорее какие-то внутренние установки, эти моменты. У человека есть убеждение. Я, значит, люблю, ну, какое-то убеждение. Ой. Ну, это просто пример приведу, да, жизнь у каждого такая. Там может быть разное убеждение и так далее. То есть с точки зрения психоанализа, да, я не знаю, как они используются, бессознательно не пользуемся, потому что это максимально старое утверждение, да, наверное, уже другое появилось, то в КПТ это какие-то убеждения, установки. Сверхя — это я-концепция, да, когда мы видим себя со стороны, я-селф, можем анализировать себя, свои чувства и так далее. Коллективное и бессознательное, я полагаю, это как раз коллективные убеждения, которые в каждой национальности, в каждой культуре свои убеждения. То есть они как-то переквалифицировались именно в тем направлении, ну, в разных направлениях. В других, как бы, я не могу ничего сказать, я там не совсем это знаю. Условно, да, в каждой культуре есть какие-то взгляды на жизнь, на какие-то моменты. Поэтому у нас это как бы работает, да, может быть, видели всякие мемы были о том, что мамы в разных концах России говорили там одинаковые слова, одинаковые фразы.
Это про сына маминой подруги, например, мне кажется.
Да, про сына, ну, условно. Очень много, конечно, установок про мужчин. Мужчина должен, мужчина защитник. Про гендерные у нас роли вообще, конечно, очень много моментов.
Мне сейчас Инстаграм, который запрещен в
Российской Федерации. Который мы ненавидим.
Это объявленный экстремист, как мы ненавидим. Кстати, так вот, мне Инстаграм подсовывает мемы. Балканские теперь, потому что я там некоторые балканские мемы пересылаю друзьям. И он мне подсовывает, типа, балканская мама. И вот я должен сказать, что балканская мама очень похожа на русскую маму, потому что это такая стереотипическая женщина, которая дочь стоит, готовит, она стоит, так смотрит на нее, что она готовит. Потом в какой-то момент не выдерживает и начинает показывать, как нужно готовить, что вот она сама начинает готовить, потому что она готовит неправильно. Балканский папа, там тоже мемы такие с балканскими папами. В принципе, они, эти мемы, можно было балканский заменить на русский, и никто бы разницы не заметил.
Вполне, я, на самом деле, не изучала культурные особенности других стран, да, я анализирую только, ну, там, где я жила. В целом, вполне возможно, проблема отцов и детей, да, взрослых, всегда знают, как лучше. Возможно, это коллективно-бессознательное все-таки на другие стороны тоже отвлекается.
Вот что делают социальные сети. Да. Они наше коллективное и бессознательное укореняют.
Да. Совершенно точно.
Делают его более таким строгим, более коллективным, более бессознательным.
Я думаю, это не совсем, ну, как бы социальные сети, да, если мы окунемся как бы в историю, очень многие мифы и легенды разных стран, они похожи были. А это, что, возможно, ездили население, как-то обменивалось этими мифами и легендами, но чаще всего какие-то ситуации были очень похожи. Поэтому вполне возможно, что действительно у каждых народов не сталкивались с одними и теми же проблемами. Для того же самого Фрейда, типов комплекс, комплекс Электры, всякие мифы и легенды по этим комплексам были во многих других уголках мира. То есть на каком-то этапе жизни ребенок одного пола влюбляется в родителей противоположного пола. Но если мы берем классическую семью, да, там папа, мама, дети, да, и мы берем моногамную семью, это во многих народах тоже было, то есть до изобретения интернета, какой-то активной, активной торговли, то есть эти истории прокрадывались. Возможно, если, например, изучать какие-то сказки народов мира, можно видеть похожие сказки. Условно, вариации Золушки в Египте было.
Раньше вместо интернета были сказки, театры,
истории,
петрушечные спектакли, балаганчики, цирки,
кабачки. У нас есть блок вопросов под условным названием «Коучи и психологи, естественные союзники или враги». Мы брали, значит, у коуча интервью, и с их точки зрения, как бы задача психолога – это привести человека в какое-то состояние равновесия, нормальное состояние. У коуча, наоборот, как раз его дестабилизировать и заставить расти. Или если математические термины это перевести, то задача психолога – довести человека до точки ноль, как будто из отрицательных значений, а задача коуча, наоборот, с точки ноль наверх. Что ты по этому думаешь? Согласна ли ты с этой парадигмой?
Я не знаю концепцию коуча, если честно. Да, никогда не сталкивалась. Наверное, они работают по запросу клиента. По запросам пришел клиент, они работают. Действительно, задача психолога – максимально стабилизировать жизнь клиента. Ну, опять же, по запросу.
А может ли психолог по запросу дестабилизировать? Вот приходит человек, говорит, что-то у меня стабильно как-то все. Дестабилизируй меня, пожалуйста.
Ну, я не знаю, как это запрос.
Нет? Окей. Ну, мало ли.
Я не знаю, но есть провокационные психологи, конечно.
Это как раз, которые же там шизоидами обзываются.
Предположим, что вот есть такая парадигма с коучами, и тут логично тебе добавить к супервизору, добавить еще коуча, потому что ты можешь клиентов, которых ты довела до точки ноль, переправлять к коучу, ну и как бы там с ним кооперироваться, а он к тебе...
А чтобы он прошатывал, да.
Конечно, да, да.
Я
это бесконечный процесс.
Мозги шатал. И так по кругу.
Ну, начнем с того, что есть этика, да, определенная. Она в стране у нас, в России, да, не очень наблюдается, не очень, я скажу так, установлена, но есть этика, по которой, да, действительно, этот симбиоз не будет существовать. Это раз. Заботимся о клиенте в первую очередь. Когда я верю всю свою ценность, ну, свою глубину доверю, и как бы играться на этом, зарабатывать на этом деньги, честно, это против этики и против моих взглядов и ценностей в том числе.
Как будто коуч там что-то плохое делает. На самом деле, я не уверен, что это так.
Нет, я не говорю, что коуч делает плохое, но смотрите, вообще как бы успех, вот, про который говорят коуч, да, расти вверх и так далее, он большинству людей весьма несвойственен. Я к тому, что, вот, вы помните, обсуждали социальные сети, да, что действительно это большой рассадник каких-то установок и вредных вообще комплексов. Многие люди ориентируются на этот успех, который видят в Инстаграме, успешный успех, миллионы, да, и так далее. И действительно начинают гонять себя в комплекс, что со мной что-то не так. Я не стремлюсь к этому успеху, он мне не нужен. Почему же все говорят, что я должен к нему стремиться? Ну, со всех щелей. Ты должен, 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 должен. Это действительно очень сильно расшатывает. Особенно это бьет по мужской самооценке, да, потому что мужчина там, в 30 лет уже. Машину, квартиру, условно, семью и детей. Но на мужчин это больше влияет. Мужчины, как правило, уязвимы вот в этих вот успешных делах. Есть даже, к сожалению, не очень радостное исследование о том, что как раз мужчины подвержены больше таким впечатлениям из интернета.
То есть мужчины более впечатлительны?
Конечно.
Успеху. Особенно мужскому другому успеху. Давайте честно, в нашей культуре очень много установок. Ты до определенного возраста должен что-то сделать. Должен, должен, должен. Должен там защитить, должен построить, должен вырастить, должен там жену обеспечивать. Это вот должен, 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 очень сильно бьет, ну, вообще по человеку, по любому, неважно, мужчина, женщина. Ну, вообще, давайте возьмем страны СНГ. Очень высокий уровень самоубийств именно среди мужчин. Мужчины не плачут, да, они просто идут в сарай и там вешаются, да, условно. И, к сожалению, да, эти вот как бы социальные сети, когда вы видите успешный успех других людей, пыль в глаза.
Не зря мы их ненавидим, социальные сети.
Да.
Так.
Не зря их запрещать. Более того, Россия сейчас начинает с этим бороться. Вот Аяза. Да. Шарабутдинова, я не уверен, что правильную фамилию.
Который про успешный успех?
Конечно. Лидер успешного успеха, его что? Объявили мошенником и посадили.
Да.
Ну, насколько я знаю, есть не очень приятная статистика, что некоторые его студенты, мужская аудитория была, они покончили с собой, потому что не смогли просто выплачивать кредиты.
Я не знал.
ну, если уж докопаться, да, до подробностей, то это, ну, доведение до самоубийства, потому что там действительно используют очень много методов манипуляции, там даже в рекламе. Ты что, издеваешься? Я вот сейчас за неделю заработал 100 тысяч, а ты там 100 тысяч полгода зарабатываешь. Это вот такая низкая-низкая манипуляция, которая бьет действительно по самому уязвимого человека. Когда ты со всех сторон видишь успех других людей, ну, не знаю, как бы все предыстории, это действительно очень сильно влияет на самооценку, на наши какие-то убеждения и так далее. И действительно мужчины страдают больше. Особенно, как вот, опять же, почему страны СНГ подвержены, особенно молодые мужчины. Поэтому мужчинам надо беречь себя.
Я хотел это в нашей группе использовать. Но теперь, когда эта реклама больше не будет, которая меня ВКонтакте преследовала, разрешенный, кстати, в социальной сети.
О, разрешенный.
Да, да, да. Там, парни, вы издеваетесь. Вот это вот я зарабатываю 100 тысяч. Я говорю, это вы молодец.
Не, я не видел, кстати.
Не видел? Не, меня преследовало. Я думаю, ну, теперь-то можно ее невозбранно использовать, эту рекламную кампанию. И у нас в группе написать. Друзья, вы что, издеваетесь? Вы почему так плохо слушаете наш подкаст?
Не подписались?
Мобильную рекламу мне постоянно показывают, Hero Wars, где там такой персонаж, мужчина, с ним все время что-то случается. Там проваливается в ад разными способами, включает через унитаз, например, очень экзотическими. И я это воспринимаю как сериал, потому что он каждый раз по-новому что-то с ним случается. Там какие-то русалки, значит, его там мочат. Он превозмогает такое, я думаю, интересно, интересно. Но реклама, которая не основного геймплея, так называется в игре. А я думаю, ребят, а вы снимите уже мультсериал. Я посмотрел все серии.
Кстати,
потому
да.
что, ну, как-то уже интересно, такой, знаешь, мультсериал такой был даже, на самом деле, на Cartoon Network. «Самурай Джек». Бо! Это, короче, как «Самурай Джек», только немножко по-другому. Как-то так я это оцениваю.
Можешь рассказать, не называя имен, самый сложный случай, с которым тебе приходилось сталкиваться?
Да, и вообще психологи могут рассказывать про свои случаи какие-то вот из практики, не называя имен?
Ну, вообще я рассказываю супервизору своему без имен, без городов, только возраст. Могу поделиться с вами случаями. Я работала в системе образования, тоже психологом. Сложный случай. Я работала с родителями и детьми как раз в работе с детско-родительскими отношениями. И, к сожалению, сталкиваюсь с такой ситуацией, что, например, большинство семей, они не рассматривают сложность с ребенком как систему внутрисемейную. Они рассматривают, что просто ребенок условно сложный. Это выглядело, ну, утрированно так. Они открывают дверь, записывают ребенка, закрывают, убегают. Делайте с ним что-нибудь, да, чтобы он стал хороший, пригожий, умный, послушный. Я как бы ничего менять себе не буду. Чаще всего еще и такая ситуация была, что семьи неполные, либо один родитель как бы есть, а второй самоустранился от воспитания. И на самом деле это очень грустная ситуация, именно в масштабе страны, я бы сказала. Да. Сейчас, конечно, я вижу, что эта ситуация по большей части меняется, но я работала в этой системе, это было, ну, действительно очень грустно. Какие-то сложности внутри семьи всегда, знаете, такой козел опущения в виде ребенка, все из-за него, а какие-то другие моменты, ну, не рассматривают. Это было, ну, действительно очень грустно. Я как специалист, ты сильно от этого выгораешь, как специалист, устаешь.
Так, а какие-то тогда прикольные случаи?
Прикольные, кстати, анекдотичных.
Ну да.
Тоже в рамках семейного консультирования, опять же, я работаю в системе образования, напомню, и мы консультировали бесплатно, но только по запросу детско-родительские отношения. То есть, если остальные клиенты приходили, мы их либо не записывали, либо там могли платно предложить консультацию. Но это вообще ни разу на моей практике не было. И как-то ко мне на консультацию пришла женщина, она сказала, что по поводу сына 14 лет. Это было еще до коронавируса, поэтому, я думаю, я имею право рассказать уже, это было давно. И вот мы там садимся, я такая еще, наверное, не матеревшая психолог была, такая, я сейчас всем помогу, такая вся открытая. И я говорю, ну так о чем поговорим, что вас беспокоит? И она начинает мне говорить про козу. То у нее есть коза, что там какие-то конфликты у нее с соседом и козой, и что-то вот это вот, 10 минут разговора про козу. Я говорю, так, я ее останавливаю, давайте вернемся к вопросу, у вас есть сын? Когда я по вопросу сына пришла, она говорит, да. И опять возвращается к козе. И так 40 минут там, или 50 минут консультации она рассказывала мне про козу. Очень долго про козу. Она говорит, ну, это что проблема. Делать будем? Это проблема.
Проблема козы в средней полосе.
Я не зоопсихолог, да? Я обычный психолог.
Так. Так, и в чем проблема была?
У кого? У козы-то была самая классная жизнь внутри этой семьи. Я говорю, ну вы же пришли по вопросу с ребенком. Она говорит, да, у меня с ним сложности. Я говорю, вы 40 минут мне рассказывали про козу, и ни разу про ребенка не сказали. Давайте как бы, ну, фокусироваться на ребенке. Она говорит, ну да, сейчас решу вопрос с козой и буду сниматься ребенком.
У нас была деревня, и была у нас коза Катька. Вот, нам ее продали по дешевке, молочная порода, в общем, козы. Нам ее продали, почему? Ну, говорит, у него характер такой норов есть. Норовистый, норовистый. Не знаю, как правильно сказать. Характер. Говорю, ну ладно, что, характер, козы, что такого? А смысл был в том, что она просто забодала уже всех.
Буквально.
Да. У него был там общий загон с другой козой и козлом. Настолько у него характер противный, что она всех забодала. Просто там закурощала всех, занезаводила ее, отселили. Она отдельно жила от остальных коз. Это было экономически невыгодно и все такое. Но там бабушка с дедушкой нашли подход к ней. Она, допустим, доиться давала когда? Не просто так, то есть, ну, у него вымя большое, там оно уже такое сочится молоком, нужно доить. То есть ей неприятно, больно на самом деле козе, нужно ее подоить. Нормальная коза, ты просто приходишь к ней и доишь ее. Катька не подавала просто так давиться, ее Катька звали. К ней нужно было, во-первых, маслом смазать руки и вымя, нормально, чтобы доилась. Во-вторых, можно было ее доить, если ты даешь ей сухарики. Но ни в коем случае не ржаные, только из белого хлеба, во-первых. Или, во-вторых, можно было еще что дать? Свежесорванные веточки с листиками клена. Кленовые. Вот. Тогда она давала подоиться, иначе не давала. Так что коза может быть проблемой.
Ну, там, на самом деле, есть продолжение этой истории.
Так.
У нас было несколько психологов в центре. Выяснилось, что она записывалась к нам по очереди, ко всем. И все про козу рассказывала. И искала, кто из нас лучше поможет ей ситуацию с козой решить. У нас была интервизия, когда мы собирались, обсуждали. Я говорю, представляете, какая ситуация? И мне все мои коллеги говорят, ко мне она тоже приходила, ко мне тоже. И мы решили просто больше ее не брать на консультации, говорить, что все, мы с вами закончили.
Вот так вот понятно. Не так и не решили проблемы с козой.
Теперь после этого... Вот я обращаюсь потом к психологам.
Иди к ним. Проблем с козой решить не мог. Куда им ребенка-то доверить?
А у тебя есть психолог? Не супервизор, конечно. Именно, а психолог?
Нет. У меня есть отдельно супервизор и есть отдельно личная терапия.
А, так это разное?
Это разное, конечно.
Это...
А я думал, это одно.
Нет, это разное. То есть
а коуч? Есть у тебя коуч?
То есть ты не дошла до точки ноль. Баланс был соблюден, да?
Да, конечно.
Я, слава богу, коучем не хожу. Я не обесцениваю работу коучей, да, сразу говорю. Просто мне как бы подход не очень нравится.
А у твоего психолога есть психолог?
Есть, и супервизор тоже.
Психолог твоего психолога – это ты?
Это типа цикл у нас бесконечный, мы друг друга.
Да.
Нет, это не так работает.
Топ-3 психологов самых крутых прямо сейчас. Может, так мы найдем их?
По моей версии, Рас Харрис. Мне очень нравится, как он популяризирует психологию вообще в мире. Да, у него есть вся эта книга «Ловушка счастья». И я читаю, когда жизнь сбивает с ног. Ну, такие достаточно интересные книги. Он написан достаточно, скажем так, популярным языком. И ну, интересно чтиво, по крайней мере, да. Но он действительно психолог, он работает с терапией принятия ответственности и также культурно-поведенческой терапией, тоже один из основателей. Стивен Хейс, как раз основатель направления, да, терапии принятия ответственности. И, наверное, Джудит Бек, потому что она дочка Арена Бека и как бы продолжает его дело когнитивно-поведенческой терапии. И, насколько я знаю, она или директор, или там главный ректор как раз этого института.
Окей. Тогда топ-3 инстаграм-психологов на данный момент.
Опять же, по моей точке зрения, да?
Да.
Да.
Я вообще, на самом деле, когда подумала об этом вопросе, понимаю, что я не слежу за психологами, как за специалистами. Я слежу за психологом, как развлекательный контент.
О, отлично.
Да, то есть как-то для меня социальные сети и психология что-то вот ну, не сходится на голове картинка, если честно. То есть либо-то надо очень четко устраивать свои границы, тогда за тобой будет, скорее всего, не очень интересно наблюдать. Либо вот там... Тихоньки-пахоньки, да.
Что-то из этого зло, а что-то добро.
Мне, например, нравится подача Тахира Качиева. Надеюсь, правильно говорю. Тахир Качиев.
Угу. Так.
Мне нравится Александр Пятницкий, но он больше психиатр, я полагаю. Он тоже как бы работает как психотерапевт. И мне нравятся рилсы, шоу-шорты, да, Василисы Прокусовой. Может, вы видели, она такой диалог ведет и с точки зрения психологии рассказывает, почему такой диалог происходит. Интересно.
Так, ну тогда это 3 книги про психологию, которые должен прочитать каждый человек.
Я бы порекомендовала книги вот просто для общего развития. Мне нравится книга Дарьи Варламовой, называется «С ума сойти». Это путеводитель по психиатрическим заболеваниям в большом городе. Там в научной точке зрения объясняется, как у людей происходит депрессия, биполярное расстройство, пограничное расстройство, шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство. Очень интересная книга. Она доступным языком написана. Она не психолог, она журналист, она берет интервью как раз вот у людей, кто этим страдает, да, то есть как они живут с этим. там биполярка еще тоже есть. Ну, просто посмотреть, проанализировать, просветиться, да, в мир всяких заболеваний, да, психиатрических. Потому что, ну, как представители, да, такого мозга социального, ну, каждый может где-то пострадать и что-то кто-то заметить у себя. Мне понравилась книга «Группа», автор Кристи Рейд. Она не психолог, она несколько лет ходила в психотерапевтическую группу как участница и рассказала, как эта группа помогла. И вопрос она решила. Я рекомендую практически всем клиенткам читать это. Вставание со стороны женщины идет, и запросы тоже в основном женские. И многие клиентки находят там какую-то информацию для себя. Очень сильно им откликается эта книга. И, наверное, по классике, да, это «Лжец на кушетке» и «Ирвин Пиалом». Посмотреть, что психологи не идеальные люди, сами могут с своими амбициями, своими переживаниями, тревогами, установками и так далее. Наверное, вот так.
Круто.
Спасибо. Я еще вспомнил вопрос, который я хотел задать, но не задал. Скорее, это психиатры, наверное, людей, которые помогают людям с зависимостью. Кодирование. Ведь это же до сих пор востребованная услуга, кодирование. Насколько я понимаю, это такое травматическое для психики воздействие.
Но это через гипноз идет. Да, это действительно очень травматическое. Насколько я понимаю, это все-таки распространено больше все-таки в странах СНГ, потому что в Европе практикуют все-таки 12 шагов. 12 шагов не только для наркоманов, алкоголиков и так далее, но и для зависимых, в том числе, там, например, РПП, расстройство пищевого поведения, игровая зависимость, любой вид зависимости, в том числе и курение. Это как бы программа считается самая рабочая. Там действительно очень многие моменты прорабатываются у пациентов, да, у людей, когда они находятся в своем сообществе. Кодировка, на самом деле, я особо не изучала этот момент. Я помню, когда училась в университете, у нас было много предметов, да, связанных как раз с психикой. Нас преподаватель говорил, что действительно это влияет на психику человека, а больше всего влияет, когда он раскодируется и, например, запой уходит. Эти вот как раз вот качели, они влияют намного сильнее. Когда вот он срывается с этой кодировки, там какую-то установку дают в гипнозе, да, и потом там человек вообще может нести абсолютно очень сильно тяжело. И да, насколько я понимаю, это, ну, в основном как бы в нашей культуре это. Хотя, на самом деле, вопрос особо не изучала, я с зависимостями не работаю. В такие моменты, да, все-таки это, я считаю, медицинская практика, и должен вести все-таки специалист другой.
Продолжая тему книг, у нас есть второй подкаст «Корешки» о книгах и литературе. И есть два вопроса от этого подкаста. Первый вопрос – книга, которая тебя изменила до неузнаваемости.
Приятно изменила.
Ну, в общем... Не знаю.
Но, кстати, это можно и неприятно.
Да.
Даже интереснее.
В общем, я сейчас расскажу вам историю. Я, когда училась в университете, училась на психолога, и у нас была такая преподавательница замечательная, очень ее любила искренне. Она начала рекомендовать читать книжку. Она говорит, вы поймете всю женскую природу и так далее и тому подобное. Так все там рассказала красиво, классно. И вы почитаете книгу «50 оттенков серого».
Вау.
И я, короче, ее прочитала. И я была настолько разочарована преподавательница в этой книге, там, бестселлер.
Ага.
Она настолько была примитивна, настолько простая эта книга. Я дочитаю эту книгу до конца.
Все-таки там что-то же должно быть.
Конечно, раз так преподавательница ее хвалила, она же не может, извините меня, говно порекомендовать. Там же должно быть что-то, вот, крупица чего-то, да, за что она зацепила. Может, в самом конце. А книга, на самом деле, она не такая большая. Там очень много этих диалогов на полстраницы, там эти шрифты, пробелы. Она читалась вообще, на самом деле, очень быстро. Я думаю, ну когда же уже это будет? А там какие-то, ну, сцены сами по себе не очень интересные, не очень яркие. Я, короче, дочитываю свою книгу, там, типа, еще две книги.
Ну да.
Я такая думаю, я на это не поведусь. Я вторую и третью книгу читать не буду. Но потом мне преподавательница сказала, что я ее не поняла, что это там про внутреннюю богиню, все про раскрытие женственности и что-то такое. И я такая думаю, нет, все, Маргарита Юрьевна, диплом я с вами не пишу. Ну, знаете, это было так обидно. Я думала, сейчас я как вот заряжусь. Ну, мне там было лет 21-22, там было давно, как книжка популярна была. И что-то так я вот оскорбилась даже, если честно. Но вот сейчас вот я до сих пор вспоминаю. Мне даже стыдно, что я эту книгу прочитала. То, что я прочитала эту книгу за один день. Я только сама выбираю книги. Никого не слушаю.
Последний вопрос. Тоже про книжки. Тогда последняя запомнившаяся книга, которая произвела сильное впечатление на тебя.
Я автора, к сожалению, не помню. Книга называется «Доброе утро, монстр». Она написана с точки зрения психолога, психоаналитика Канады, по-моему, в Канаде. Там 5 историй людей, которые подверглись разному роду насилию, и как в взрослой жизни их это повлияло на их жизнь. Книга грустная, тяжелая, такая, я бы сказала, разрушающая. Но в целом, я думаю, для того, чтобы понять, что все поправимо, все решаемо, все можно как бы проработать в себе, то она как бы такую хорошую опору дает. Мне понравилась книга.
подписывайтесь на нас на всех платформах, пожалуйста. Если вы слушаете нас, а не подписались, непонятно почему. Да, пожалуйста, подпишитесь.
На всех платформах.
После того, как вы подписались, это не все еще. Что еще нужно сделать?
Поставить
оценку. Поставить. И это еще не все.
Ставить комментарий.
И оставить комментарий, да, прокомментировать. Мы добавим в описание ссылочку на книги и ссылочку на Дарью. Тоже пройдите там, вступите в группу.
Приятно, приятно.
Или книги прочитайте, скачайте. Угу. Потому что книги читать — это полезно очень. Вот особенно если вы много сидите в социальных сетях. Я когда в Твиттер захожу, мне хочется, знаешь, что делать? Вот, допустим, человек что-то пишет, думаешь, вот три книги прочитай.
Вот эти конкретные книги, три.
И потом пиши, если тебе захочется. Если не захочется, не пиши. Все, спасибо, в общем, кто слушал нас, кто был с нами, кто дослушал нас. Дарья, спасибо, что пришла.
Спасибо.
Вам спасибо большое.
Да, всем пока.
Пока.
Пока-пока.